Ну вот еще вот позвольте поделиться таким очень, может быть, простым принципом, который, я думаю, очень полезно знать и оценить. Вот принцип, ну, я не знаю, как сказать, того, как меняется жизнь христианина или под воздействием чего меняется часто наша с вами жизнь. Для этого давайте вспомним двух учеников Господа, которые после вот воскресения Христа, когда еще немногие узнали о его воскресении, они уходили из Иерусалима, помните, и шли в селение, которое называется Эммаус. Вот так вот очень интересно повествование евангелиста от Луки, что вот читая, можно сделать такой вывод. Вы помните, когда Господь подошел к ним, они не сразу его узнали. Интересно, что написано, что Господь, начав от Моисея и из всех пророков, изъяснил им сказанное в Писании. То есть Он объяснил им вот Святые Писания, то, что вот в Ветхом Завете много говорилось о Нем, о том, что Он должен был пострадать и воскреснуть. То есть Господь вот сделал так, что Писание для них стало понятно. А вы помните, братья и сестры, вот как они уже после того, как Господа не стало видно, как они уже начали рассуждать и говорить, вот не горело ли в нас сердце наше? И знаете, что потом произошло? И потом написано, что они вернулись в Иерусалим. А вот еще раз хотелось бы сказать, что столько много зависит от того, вот как мы с вами, насколько правильно мы понимаем Писание. Вот об этих людях мы читаем, что вот Господь объяснил им Писание, оно стало для них понятно. И представьте, у них появились чувства. У них появились чувства, правильные чувства, то есть начало гореть сердце. И потом вот под воздействием вот того, что происходило в сердце, и поменялась их воля. Они вернулись в Иерусалим. Вот для нас это очень интересный, может быть, и простой принцип. А ведь мы очень хотим, чтобы наша жизнь менялась, да, чтобы у нас появлялись правильные желания, чтобы вот наши действия были правильно угодны Господу. Вот столько много, братья и сестры, ну вот касается именно того, чтобы правильно понимать Писание. То есть, когда мы вот думаем с вами, изучаем, пытаемся понять правильно слова Господа, обязательно в сердце появятся правильные чувства. И вот обязательно будет появляться и меняться наша с вами жизнь. То есть ноги наши будут направляться вот в правильные пути Господни. Пусть вот Бог нам поможет в этом. Ну, позвольте нам вам немножко напомнить, где мы с вами остановились в прошлый раз. Мы с вами изучаем книгу «Деяния апостолов», 19 глава. И вот мы с вами говорили, это интересная глава. Интересно тем, что вот евангелист Лука повествует нам о том, как Павел уже посетил один из тоже крупных городов Римской империи, город Ефес. И мы с вами вот читали о том, что насколько, ну, если можно так сказать, успешным было служение апостола в этом городе. Успешным, или вот как еще можно сказать, что почему-то вот Павел увидел, что ему нужно провести там очень много времени. То есть вот около 3 лет он провел в этом городе. И помните, мы с вами отмечали, братья и сестры, что он каждый день проповедовал в училище некоторого тирана. И мы с вами говорили, что есть некоторые манускрипты Священного Писания, есть некоторые источники, вот, которые говорят о том, что это продолжалось с 11 часов дня до 4 часов вечера. То есть в течение 5 часов каждый день апостол Павел вот как раз-таки преподавал обильное наставление людям верующим. Это вот было его служение. Давайте мы с вами вместе прочитаем. Ну, с 18 стиха и до конца главы, пожалуйста, прослушайте. Итак, книга «Деяния апостолов», 19 глава, с 18 стиха. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, сложили цены их, и казалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть и Рим. И послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Ираста, сам остался на время в Асии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некоторый серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды, доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал, «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемое руками человеческими не суть Боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Ефесская!» И весь город наполнился смятением. Схватив македонян Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из ассийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище. Между тем одни кричали одно, другие – другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукой, Александр хотел говорить к народу. Когда уже узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около 2 часов кричали: «Велика Артемида Ефесская!» Блюститель же порядка, утишив народ, сказал: «Мужи Ефесские, какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диапета? Если же в этом нет спора, то надобно нам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели тех мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания, есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. Ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище». Сказав это, он распустил собрание. Аминь. Итак, братья и сестры, давайте вернемся к тем стихам, с которых мы начали с вами читать. И вот как раз-таки отрывок с 18 до 20 стиха. Мы с вами остановились именно на этом отрывке. Но если вы помните, вот почему вот многие из уверовавших приходили и открывали дела свои. И с другой стороны, почему многие из уверовавших, которые когда-то занимались чародейством, вдруг начали приносить книги свои, да, и сжигать их перед всеми. То есть этому послужило вот этот вот случай, который нам кажется с вами немножко наивным и смешным, когда сыновья Скева, они пытались изгнать беса из человека словами вот, или тем, как говорил Павел: «Заклинаю тебя Иисусом, которого Павел проповедует». Это у них не получилось, да, и вот сама история говорит нам о том, что человек, которым был бес, он держал силу над этими людьми, он избил их, он раздел их. И вот об этом написано, что напал страх на всех людей. А вы знаете, вот люди, вот особенно верующие люди, которые находились под вот влиянием учения апостолов, они вдруг увидели большую разницу между вот подделкой и между истиной. И вот это вот само действие, вот этот вот сам случай, когда вот, ну вот сила Господня вот так вот явилась, то есть люди увидели и поняли, и вот поэтому вот начали приходить, исповедуя, открывая дела свои, а другие начали вот отрекаться от чародейства. То есть вот на этом мы где-то с вами остановились. Итак, 21-23 стихи. «Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть и Рим. И послав в Македонию 2 из служивших ему, Тимофея и Ираста, сам остался на время в Асии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня». Так, несколько стихов говорят нам о планах, которые имеет апостол Павел. И вот следующая часть главы говорит нам вот об этом мятеже, который был организован серебряником Димитрием. Братья и сестры, если проследить вот чтение книги «Деяния апостолов», путешествия апостола Павла, то можно заметить особенность. Я думаю, вы согласитесь, что практически в каждом месте есть какая-то враждебность. То есть есть такие места, где было насилие, есть такие места, где были разногласия. И вот можно предполагать, вот читая вот эти библейские истории, что только благодаря милости Божьей и благодаря Божьему провидению апостол Павел, он выжил в течение этого долгого времени. Только вот благодаря милости Божьей и силе, то есть во время своих путешествий он снова и снова спасается вот именно вмешательством Бога. Знаете, это очень интересная история, которая говорит нам о конфликте между идолопоклонством и истиной вот об Иисусе Христе. Во втором и третьем веке нашей эры жил один из раннехристианских писателей, которого звали Тертуллиан. Братья и сестры, второй и третий век он характеризован вот в истории христианства тем, что это была обстановка гонений. И вот этот вот человек сказал фразу, которая вот в истории христианства она сохранилась, прошла тысячелетие, сохранилась до нашего времени. Он когда-то сказал, что кровь мучеников – это семя христианства. Кровь мучеников – это семя христианства. То есть он понимал и сделал этот вывод, что Церковь Христова вот тогда вот именно росла благодаря людям, которые жертвовали своей жизнью. Вот их называли мучениками. Вот интересно, вот повествование книги «Деяния апостолов», оно как раз-таки показывает нам с вами начало вот этой вот борьбы против церкви. Вот мы с вами с нетерпением ждем неба. Иногда мы с вами поем песни вот о церкви, вот о той церкви, которая когда-то будет называться победоносная или триумфальная, или победоносная церковь. Вы знаете, вот что интересно, братья и сестры, что в действительности не может быть торжествующей церкви без борьбы, а без борьбы, которую прошли уже многие-многие христиане и которые сегодня проходят многие-многие христиане. А вы знаете, вот интересно, что Священное Писание говорит нам о том, что ну вот победа для церкви, она уже определена Богом. То есть мы с вами об этом читаем вот в Священном Писании, что у церкви уже победа есть. Но как бы то ни было, мы с вами находимся вот еще во время борьбы. Ну вот вы помните, мы с вами, наверное, многие выросли вот тогда, когда очень много говорилось о Второй мировой войне. Если вот помните, в 44-м году вот исход Второй мировой войны, он уже был предрешен. То есть было уже очевидно вот победа там, союзников и поражение вот фашистской Германии. Но все же за последний год войны погибло очень много-много людей, не так ли? То есть вот точно так вот сегодня, читая Священное Писание, мы с вами знаем, что Церковь, она будет победоносной. Вот победа настается обязательно за Церковью Господней. Но все-таки это такое время, может быть, вот этот отрывок, ну хотя бы немножко нам с вами даст вот это вот направление вот к тому, чтобы ну, вспомнить о людей, которые вот платят высокую цену за то, чтобы вот Слово Господне, оно распространялось и оно росло. Вот такая вот закономерность в книге «Деяния апостолов». Еще очень интересно, вот когда Павел проповедовал Евангелие, всегда возникал вот этот вот конфликт. Вы знаете, конфликт между истиной Христа и ложным учением. Это тоже, наверное, очень такой вот принцип непреодолимый. Вот всегда, когда звучит истина, обязательно открывается ложь или открывается ложное учение. Особенно вот в этой главе мы с вами читаем об идолопоклонстве. Вот один из христианских мыслителей, он когда-то сказал следующие слова, что сердце каждого человека – это фабрика идолов. Сердце каждого человека – это фабрика идолов. То есть мы по своей природе изобретатели, мы по своей природе ремесленники, которые создают для себя идолов взамен живого Бога. И вот мы с вами читаем, что каждый человек, вот многие-многие люди, вот когда создают этих ложных богов для себя, знаете, они вот действительно, как вот апостол Павел говорит, они подавляют истину Божию неправдой. То есть невозможно для человека не знать об истинном Боге. Но вот это вот состояние или природа человека, вот как апостол Павел очень хорошо сказал в послании к римлянам, что подавляют Божью истину неправдой. Вот это то, что мы с вами читаем, вот этот вот конфликт Димитрия, Серебренников и вот служение Слова Господня. А немножко о храме, вот о котором идет речь, храм Артемиды или храм Дианы, как его еще тоже иногда называют. Это вот в то время, на то время, когда апостол Павел был в городе Ефесе, этот храм, он считался очень большой достопримечательностью. Даже говорят, что это было одно из чудес вот тогдашнего мира. То есть этот храм был построен или состоял из 127 огромных колонн. Огромные колонны, 18 метров высотой. Стены этого храма, они были украшены одним из самых известных скульпторов, греческих скульпторов того времени. И величие этого храма, оно было известно во всем мире. Фактически вот этот вот культ религии, вот который был сосредоточен на Артемиде, он был одним из самых крупнейших культов вот поклонения, вот языческих культов поклонения того времени во всем мире. Вот говорят, что больше чем в 20 разных стран, городах находились храмы, посвященные этому идолу Артемида или Диана. Это была богиня плодородия, или еще ее называли известная как богиня охоты. Люди не только в храм приходили поклоняться этой богине, Но они ставили вот такие вот бытовые святыни в своих домах, которые были посвящены этой богине. Они кланялись, они молились этим богиням. То есть мы с вами видим, что очень много было связано вот в жизни людей с культом поклонения этой богини. А давайте мы посмотрим, из-за чего начинается конфликт. 26 стих. «Между тем, вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемое руками человеческими не суть боги». То есть, естественно, вот этот вот конфликт, он возникает только тогда, когда Павел начинает проповедовать уникальность или исключительность Господа Иисуса Христа. То есть, когда Павел начал говорить и открывать, что Бог не сделан руками людей, или Бог не сделан из камня или дерева. Вот это вот Евангелие, свет Евангелия начало открывать ложь идолослужения. Братья и сестры, и как всегда бывает, когда истина Господня проповедуется смело, четко и точно, вот возникают конфликты. И вот эта глава как раз-таки говорит нам именно об этом. Может быть, братья и сестры, не было бы никаких проблем, не было бы никаких конфликтов, если бы вот христиане и апостол Павел, но они просто согласились бы сделать Иисуса одним из богов того времени. То есть, если богов было много, то можно было бы просто сделать Иисуса одним из богов, вот тех богов, которых знали, которым поклонялись, не исключая другим. Но вот истина Евангелия, она как раз-таки совсем другая, что делаемое руками человеческими не суть Боги. То есть об этом проповедовал апостол Павел. Мы не можем этого сделать, мы не можем с этим согласиться, с этим согласиться. Итак, некоторые детали текста. Следующий стих, 27 стих. Это слова Димитрия. «А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». Обратите внимание на слово «угрожает». Вот опять очень интересно. То есть, другими словами, Димитрий говорит о том, что ученики Христа представляют для нас опасность. Ученики Христа представляют для нас опасность. Но в чем же заключалась эта опасность? А вот эти вот серебряники, они делали изображения и, может быть, сувениры для посетителей, которых, мы предполагаем, было очень-очень много вот в этом, в городе Ефесе, особенно вокруг вот этого храма. То есть приходили со всего мира для того, чтобы увидеть этот великий храм. То есть у них были какие-то киоски, в которых они продавали всякие сувениры, может быть, изображения, идолы и так далее. То есть люди, вот эти вот серебряники, они начали переживать о том, что у них не будет дохода. Это опять очень интересно, братья и сестры, вот само повествование, как часто вот именно истина Господня, она вот так вот, ну, как-то открывает состояние людей. Вот смотрите, в этой главе мы видим Димитрия и его друзей, которые обеспокоены тем, что у них не будет дохода, потому что люди просто перестают посещать храм и перестают покупать вот эти вот всякие сувениры. Если вы помните, в 16 главе вот этой же книги «Деяния апостолов», когда апостол Павел освободил прорицательницу, вот служанку, вот точно такое похожее, вы помните, что господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли их на площадь к начальникам. То есть точно такой случай, когда вот люди потерпели такой материальный урон из-за того, что проповедовалась истина. Но опять, может быть, братья и сестры, для нас с вами об этом много не говорит, но вот есть исторические данные, вот исторические письма, в которых это подтверждается. Вот, допустим, сегодня историки имеют письмо одного из политических деятелей первого века, Плиния, которое он написал римскому императору. Вот представьте себе, братья и сестры, что вот этот вот политический деятель писал письмо римскому императору, в котором он жаловался на то, что люди перестают посещать языческие храмы. Он говорил о том, что вот эти продавцы идоложертвенного мяса, они становятся банкротами, потому что в Вифинии проповедуется Евангелие. Это была жалоба этого человека. А вы знаете, еще один из таких христианских деятелей, ученик апостола Иоанна Поликарп, о нем вот в то время говорили, что этот учитель из Азии, отец христиан и победитель наших богов. То есть вот не только тогда, когда проповедовал это апостол Павел, но и вот первый век, и второй век христианства, это было очень хорошо заметно, когда проповедь Евангелия, она сильно меняла людей. И мы с вами можем сделать предположение, что многим и многим людям, которые обращались в христианство, им просто приходилось менять свою работу. То есть если их образ деятельности был связан именно с идолослужением, может быть, они продавали это мясо, может быть, они были одним из людей, которые делали вот этих вот идолов, то им приходилось менять свою работу. То есть еще раз вот этот вот стих, он подтверждается, говорит о силе, с которой возрастало и возмогало слово Господне. Итак, посмотрите, вот с одной стороны жадность людей, Димитрия, его друзей, и с другой стороны набожность этих языческих людей, то есть они переживают не только о своем доходе, они еще переживают о том, что почитать никто не будет Артемиду. Она приводит вот к такому мятежу. Следующий, это 28-29 стих. «Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, «Велика Артемида Ефесская! Весь город наполнился смятением, схватив македонян Гая, Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище». Вот еще одно слово, которое, мне кажется, нам нужно очень хорошо понять, что такое зрелище. То есть зрелище, вы знаете, вот сегодня так говорят, что древний город Ефес, он был реконструирован, и большая часть старого города, она вот как-то восстановлена. Но вот была одна часть, которая совсем не нуждалась в восстановлении, потому что она была вырезана в скале. То есть зрелище, или, братья и сестры, это большой-большой театр. То есть это были вырезаны в скале скамьи для людей, которые приходили для того, чтобы смотреть, может быть, игры, может быть, еще какие-то вот постановления. Представьте себе, что в этом амфитеатре помещалось до 30 тысяч людей. Именно туда вот направляются все люди этого города, направляются на зрелище. И именно в этот театр были приведены ученики Павла. И именно там вот эта вот толпа кричит, кричит о крови. И кричит в течение двух часов. Если вы заметили, встает человек, пытается из Иудеи, Александр, пытается что-то сказать. Как только узнали, что он иудей, то есть люди не дают даже ему сказать ничего. Опять очень интересное вот повествование Евангелия, книги «Деяния апостолов». Можем заметить, как относились язычники к иудеям, то есть не всегда очень хорошо относились. Это один из таких примеров. И мы с вами видим, что вот когда Павел пытался пойти вот туда, на зрелище, в этот амфитеатр, его удерживают ученики, его удерживают друзья. То есть просят его, чтобы он не появлялся в этом театре. И мы все-таки видим, что вот, ну, Господь опять в провидение Божие, оно все усмотрело. То есть появился этот человек, это городской служитель, человек, который успокоил эту толпу, сказал, что ничего противозаконного эти люди не сделали. Если даже есть что-то противозаконное, пожалуйста, давайте мы, это должно решаться в законном порядке. Это вот 19 глава книги Деяний апостолов. Может быть, есть вопросы или вы хотите что-то добавить, пожалуйста. Хорошо? Ну, у нас еще есть время. Давайте мы прочитаем следующую главу. Из 20 главы мы прочитаем первые 12 стихов. Так, книга Деяния апостолов, 20 глава, первые 12 стихов. «По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление, и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Ладу. Там пробыл он 3 месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатр, Пиров, Вириянин, и из фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гай, Дервянин, Тимофей, и осийцы Тихик и Трофим. Они, пройдя вперед, ожидали нас в Троаде, а мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в 5 прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней. А в первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павлова один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный, упал вниз с 3-го жилья. Поднят был мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал, «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». А взойдя же и, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились». Ну, я думаю, это тоже один из очень известных библейских отрывков, о которых тоже нам будет интересно порассуждать. Ну, вот опять интересно посмотреть вот о том, как рассуждает сам апостол Павел, ведь у него было путешествие одно, и второе, и третье. То есть что-то было вот в его сердце, вот по вдохновению от Господа, да, вот от Духа Святого, то есть у него были вот эти вот планы. А у него планы посещать одно, другое, вот где-то быть, где-то Господь ставил препятствия, где-то открывал двери, но вот как-то вот у него было в сердце идти дальше, дальше и дальше. А вы знаете, вот в прошлой главе мы с вами прочитали о том, что Павел принял интересное решение. Он принял вот такое вот решение уйти из Ефеса, пройти Македонию, побыть в Иерусалиме и из Иерусалима посетить город Рим. То есть это было вот его желание от Господа в его сердце, то есть было вот такое вот желание, вот это вот доброе сердце служителя Господнего, который любил Господа, который верил и который очень хотел быть вот верным в Господу вот в том поручении, которое Господь для него оставил, да, что он должен был открывать вот свет Господень для людей, которые находятся во тьме, то есть это было его. А вы знаете, почему Павел хотел посетить город Иерусалим? Вот опять, читая его послание, можно сделать вот такой вот вывод, что его сердце переживало не только за языческие церкви, а его сердце переживало и за церкви в Палестине, за церкви в Иудее. А вот как раз-таки на то время материальное состояние церквей Иудеи было очень и очень бедственным. И вот одна из причин, почему Павел хочет посетить город Иерусалим, это для того, чтобы оказать помощь. То есть он вот эту вот помощь он организовал, чтобы языческие церкви или церкви из язычников, чтобы они собирали помощь для церкви в Иудее. Это очень интересно. Вот мы с вами читаем в Священном Писании очень много, вот там говорит нам о конфликте между иудеями и христианами из язычников, даже вот между христианами. А посмотрите, братья и сестры, какое все-таки стремление апостола к единству церкви. Какое стремление у апостола было к единству церкви. То есть он очень беспокоился о том, чтобы языческие церкви не забывали вот материнскую церковь, церковь в городе Иерусалиме, а чтобы не забывали верующих в Иудеи. То есть для него это было очень и очень важно. Ну и теперь вот начиная с 20 главы, мы с вами пойдем вместе с апостолом Павлом в Иерусалим, и потом, вот как ему было Господом открыто, мы с вами вместе пойдем еще и в город Рим. Вы знаете, вот еще очень интересно сделать такое сравнение. Вот апостол Павел, он очень любил Господа, и мы из его послания читаем вот об таком большом-большом желании, что он очень хотел быть подобным Господу, быть похожим на Господа. Это очень интересно, что у Господа тоже было такое вот желание вот идти в Иерусалим. Вы помните, когда-то евангелист Лука написал следующие слова: когда приближались дни взятия Иисуса от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Дело в том, что город Иерусалим для Господа Иисуса Христа был также местом, где он должен был принять для себя волю Небесного Отца. То есть Господь что-то приготовил, Отец Небесный, для своего Сына, для Господа, для Спасителя. В Иерусалиме что-то приготовил. И для Иисуса Христа город Иерусалим был таким местом, где он мог исполнить или должен был принять вот эту вот чашу от Господа. Я думаю, что-то похожее мы видим вот в жизни апостола Павла. Он проходит точно такой путь. Вы помните, вот многие вот слова апостола Павла, что он не только быть хочет соединенным с Господом в славе, но и в его страданиях. И может быть, где-то вот сердце его так хочет быть похожим на Господа, где-то вот, знаете, вот, ну, что-то можно увидеть, что, направляясь в Иерусалим, он просто предполагает о том, что может быть произойти с ним. В этой главе мы будем читать вот такие вот слова: «Я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там случай встретится со мной, только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». То есть точно так, как вот его Господь, вот, которого он любил, о котором проповедовал, говорил, свет Евангелия, вот, которого открывал, вот, точно так вот Бог устроил и жизнь апостола Павла. Он попал в Иерусалим, и именно там, в Иерусалиме, ему нужно было принять вот эту вот волю от Отца Небесного. Именно там его арестовали. Именно там начался путь в город Рим. Еще интересно, вот сердце апостола мы с вами можем увидеть 1-2 стих. Посмотрите, когда закончился мятеж, апостол Павел призывает учеников. И что он делает? Он дает им наставление, и потом только прощается с ними. Когда апостол Павел проходил по всем местам, опять написано 2 стих, что он преподавал верующим обильные наставления. То есть что такое вот преподать обильные наставления? То есть вот его сердце очень сильно переживало о людях, которым Павел проповедовал. Это были новообращенные люди. И посмотрите, у него всегда было вот это вот желание еще раз посетить их, еще раз поговорить с ними, еще раз встретить. Именно для какой цели? Для того, чтобы преподать вот эти вот обильные наставления, как мы с вами читаем. Но знаете, вот что такое наставление, или почему вот верующие нуждались в наставлении? Суть вот этих вот наставлений, она состояла в том, чтобы поддержать и утвердить новообращенных людей. То есть мы опять делаем предположение, что жизнь верующих людей, она не была проста, она была очень сложная. То есть им приходилось очень и очень трудно. И апостол Павел понимал, что вот именно сейчас, вот, когда вот только что обратились к Господу, столько много нужно узнать, очень важно вот это вот наставление или утверждение от апостола. То есть очень хотелось сделать этих людей сильными, вы знаете, в том смысле, а чтобы они остались целеустремленными. То есть очень часто, когда звучит слово Господне, но касается сердца человека, да, вот у нас тоже появляются какие-то чувства, желание следовать за Господом, но вот потом начинается наша жизнь. А в жизни бывают трудности, в жизни бывает много переживаний. И очень часто именно трудности и переживания, они как-то ломают нас, как христиан. И вот, теряется вот эта вот цель. И вот, желание апостола Павла было именно в том, чтобы сохранять вот эту вот цель в людях, чтобы они оставались целеустремленными, чтобы могли проходить через трудности. То есть сделать этих людей внутренно твердыми. То есть вот утверждение, оно имело этой целью, сделать человека сильным и неизменчивым перед лицом трудности. То есть мы с вами понимаем, что вот вера этих людей находилась под угрозой, и вот целью апостола Павла было, ну, чтобы эти люди остались непоколебимыми. То есть он понимал, это было его служение. Ну и последний стих, на который мы с вами сегодня обратим внимание, это 4 стих. Его сопровождали до Асии Сосипатр, Пиров, Вериянин, из фессалоникийцев Аристарх и Секунд, Гай и Дервянин, и Тимофей, и Осийцы, Тихик и Трофим. Перечисляет Лука нам 7 человек. Давайте посмотрим, с каких мест они были. Сосипатр, Пиров, город Верия. Вы помните Верия? Да, Верия, где люди проверяли апостола Павла. Да, то есть, вот когда он проповедовал, они были благомысленны, они начали проверять его проповедь. Да, правильно он говорит. Вот, один из тех людей стал сотрудником апостола Павла. Аристарх и Секунд, город Фессалоники. Да, тоже апостол Павел проповедовал там 6 недель, и потом его выгнали оттуда. То есть тоже были последователи. Человек по имени Гай из города Дервия. Тимофей тоже, он либо из Дервия, либо из Листров. И из Асии, или из города Ефес, Тихик и Трофим. То есть посмотрите, братья и сестры, вот 7 человек, которые окружали апостола Павла. И мы с вами говорили о том, что они направляются в Иерусалим. То есть с апостолом Павлом были представители языческих церквей, христиан из язычников. Вот опять мы с вами видим и заботу Павла, и любовь Павла, вот именно о единстве церкви. То есть очень хотелось, чтобы вот это было единство. Помните, когда Павел придет в Иерусалим, это уже будут следующие главы, он будет рассказывать о том, что Бог делал вот в его служении. То есть с ним были люди, которые сопровождали его. Еще можно сделать такое предположение, что все-таки это было сердце человека, ну, который обеспокоился о будущем церкви. То есть это были люди, это были служители этих церквей, которых вот готовил апостол Павел. И они были вот вместе с ним. Ну, на сегодня, братья и сестры, я думаю, все. Может быть, есть какие-то мысли, что-то добавить или вопросы хотите спросить, пожалуйста.